Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, здрасте все и зрители, и слушатели, и ты, Оля, тоже привет.
Ну и у нас много сегодня всяких новостей, связанных, например, со вчерашним взрывом законотворчества, которое, в общем, в некотором смысле продолжается подписанием законов сегодня. Тут есть, на самом деле, что обсудить, и не только потому, что мы начинали это делать неделю назад. Ты слышишь меня?
Да, я отлично тебя слышу, да. Ну, ты знаешь, я хотел начать с некоторого напоминания, короткого, но лично для меня очень важного. 11 лет тому назад, на этой неделе, в точности 17 июля, это, собственно, минувший четверг, было ровно 11 лет, как был сбит пассажирский самолет Boeing 777, известный всему миру как Boeing MH17, рейсовый пассажирский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines, погибло 298 человек, 283 пассажиров и 15 членов экипажа, очень много детей, потому что это был такой отпускной рейс. Люди летели на юг, на курорты, на море с детьми. А теперь абсолютно точно, да, собственно, уже много лет, абсолютно точно, с точностью до одного человека, с точностью до минуты, до метра, известно, что произошло, как российское командование распорядилось отправить в оккупированную часть юго-восточной Украины пусковую установку «Бук». Она была установлена в районе населенного пункта под названием Торез. Из нее был совершен запуск. Запуск оказался успешным, самолет был разрушен в воздухе и рассыпался на куски, и человеческие тела рассыпались на куски на территории нескольких населенных пунктов там в Украине. Российское командование и бандиты, которые оккупировали Донецкую область, много лет пытались вывернуться из-под ответственности за это. Очень много всякого выдумывали. Тогда, собственно, была изобретена такая сложная конвейерная система последовательного вранья, когда нужно было наполнить воздух, окружающий, возможно, большим количеством всяких лживых версий. Одна другой нелепее. В этом принимали участие иногда и довольно известные и важные российские деятели. Непосредственное участие в этом принимали. Я не знаю, тогдашний глава «Комсомольской правды» Сунгоркин лично занимался этим враньем. Михаил Леонтьев лично продвигал лживые версии, прекрасно зная о том, какие они лживые и нелепые. Но в конце концов было проведено детальнейшее расследование, установлено все до последнего имени, до последнего человека, до последнего метра и секунды. Все это было опубликовано. И вот, скажем, неделю тому назад уже Европейский суд по правам человека заявил о том, что он официально признает Россию ответственной за эту катастрофу и за гибель этих людей и требует, чтобы Россия компенсировала, выплатила компенсации родственникам этих людей. Ну и это было очень важной школой для расследователей. Именно на этой истории стал известен Беллинкет, точнее, очень известная расследовательская международная структура, такая добровольческая, активистская, и несколько таких звезд, как Христо Грозев, например, который очень активно тоже принимал в этом участие. Мне тоже довелось, так вышло, принять небольшое участие в самом этом расследовании, скромное, но я этого никогда не забуду, как я участвовал в установлении конкретной точки, где стояла пусковая установка. Это было важно, потому что это, собственно, позволяло на самом раннем этапе установить ответственность, кто контролировал эту территорию, соответственно, тот и ответственен за запуск этой ракеты. И это, мне кажется, это был очень важный психологический момент, когда Россия ступила на путь большой лжи, большой агрессии, изоляции от всего остального мира, на тот путь, который привел ее вот к сегодняшнему дню, к огромной войне, к тому, что Россия изгой, во главе ее кровавый диктатор, и мы все в той или иной мере несем ответственность за то, что в России происходит, в Украине происходит, да и в России происходит, несомненно, и как разворачиваются там события, и к чему они в конце концов приведут.
Ну да, и после этого уже кажется, что это было очень-очень давно, потому что очень много произошло событий.
11 лет.
Да, с тех пор. И в эти 11 лет вместилось огромное количество событий, и плохих событий, и война, в общем, началась, продолжилась и не закончилась до сих пор. А сегодня вечером, собственно, в Стамбуле начинается третий раунд так называемых переговоров. Даже не могу это назвать переговорами, потому что непонятно, что это такое.
Это не переговоры, конечно.
Но все равно, нет, но все равно переговоры, потому что там все равно какие-то вещи обсуждаются и решаются, типа, например, возвращение пленных, как это было в прошлый раз.
Я думаю, что нет.
Еще чего-то.
Я думаю, что там ничего не решается. Я думаю, что всерьез там ничего не обсуждается. Там демонстрируются две встречных, абсолютно непримиримых друг к другу. Ну, это называется меморандумами, но на самом деле это два непримиримых мировоззрения, которые приносят туда эти две делегации. Во главе российской делегации заведомо безответственный клоун, как мы знаем, человек, который посажен туда именно для того, чтобы Россия могла не нести никакой ответственности за результаты, если вдруг там что-нибудь каким-то чудом случится. Но в действительности обычно это кончается подписанием бумаги об обмене каким-то количеством военнопленных и обмене каким-то количеством тел погибших. Мы хорошо знаем, что в реальности переговоры происходят в совершенно другом месте, согласование происходит в совершенно другом месте, и количество, и состава этих обмениваемых. И содержательная часть этих переговоров не имеет никакого отношения к этой стамбульской демонстрации. Там констатируют то, о чем раньше удалось договориться. Так что даже это мы не можем считать результатом этих переговоров.
Ну, Песков,
это некоторое формальное оформление.
Песков вчера прозвучал, конечно, в очередной раз очень зловеще, если можно так сказать, потому что он сказал, что тоже не ждет ничего от этих переговоров, никакого чуда. Но при этом вот будут вот эти вот все вопросы обсуждаться, но при этом президент Путин продолжает настаивать на том, ну, я своими словами пересказываю, конечно, эту цитату, но она такая, что Путин продолжает настаивать на том, что все задачи этой СВО должны быть все равно.
Ну да, то есть Украина должна быть уничтожена. В переводе на прямой язык Украины никакой не должно быть, она должна быть уничтожена, и только тогда мы успокоимся, говорит он. Но даже и это неправда, потому что мы теперь хорошо понимаем, спустя 3,5 года после начала войны, что задачи этой войны, несомненно, одной Украины не ограничиваются. А речь идет о переворачивании всего мирового порядка, об уничтожении мирового права, о навязывании миру совершенно новых, я бы сказал, основ сосуществования разных стран, держав, империй, так, как это понимает свихнувшийся российский диктатор.
Ну, на этом фоне принятый вчера закон, ну, собственно, не принятый закон, внесенный, конечно, закон, еще это только предложение, пока оно не голосуется, принимались другие вещи, тоже прекрасные по-своему. А о том, что призыв теперь будет не два раза в год, как обычно, то есть он будет два раза в год, но военкоматы будут проводить все вот эти вот предварительные процедуры там со всякими медицинскими освидетельствами и так далее, круглый год, вне зависимости от сезона. Ну, фактически это круглогодичный призыв, и кто-то там уже сказал в Государственной Думе, что это просто фиксируется уже существующее положение дел. Да, действительно, да, это выглядит все даже некоторым образом отставшим от жизни.
Да, это очень важная вещь. В действительности она немножко ушла в тень, поскольку в этот же день произошло еще несколько важных всяких событий в Государственной Думе, действительно, но нам надо из этой тени ее вытащить. Внесен законопроект, причем внесен он из Кремля, это совершенно очевидно, что это сделано по заказу кремлевской администрации. По всей видимости, это будет принято ударными темпами уже осенью. На сегодня Государственная Дума уже как бы ушла в отпуск, заседаний больше не будет, но перерыв этот не будет очень длинным, а мы знаем, что при желании такого рода вещи принимаются моментально тремя чтениями сразу. Нам пытаются всячески нас убедить, что это сугубо техническое событие, которое не имеет никакого реального отношения к жизни людей, никакого реального влияния на то, как обстоят дела в действительности. Но нет, это не так. Это и есть тотальная мобилизация, такая латентная мобилизация. Мы бесконечно на протяжении всех этих 3,5 лет отвечаем на вопрос, а будет ли еще одна волна мобилизации. Особенно этот вопрос стал модным после осени 22 года, когда действительно произошла некоторая волна мобилизации. А будет ли вторая волна, третья и так далее. Я всегда на это отвечаю, и сейчас до сих пор в этом убежден, что никаких волн не будет. Волны не нужны. А вот мобилизация как таковая, она, собственно, и шла до сих пор, она шла в таком скрытом, медленном, незаметном виде. Теперь это оформляется технически, теперь это оформляется законодательно. Что по существу государство может призвать, отправить на фронт любое количество людей в любой момент времени. Для этого не надо ждать никакой весны, никакой осени. Это можно делать по мере необходимости. И тот факт, что вот нам рассказывают, что с одной стороны речь идет о там, каких-то технических процедурах, вот там вызовы на медицинские комиссии, оформление документов и так далее. А вот физически эти люди будут отправляться только в определенное время весной и осенью. Как вы понимаете, за этим уследить невозможно, настоять на этом невозможно. Изменить этот порядок и оформить его иначе можно в любую секунду и отстоять свои права совершенно непонятно где. Вот человек, которого отправляют на фронт, не дождавшись 1 октября, а, скажем, в августе, он что, куда он пойдет жаловаться на это? Он пойдет в суд, что ли, подавать на свой военкомат как-то и требовать защиты своих прав? Как вы себе это представляете? В действительности речь идет о том, чтобы постепенно стереть разницу между призывниками и мобилизованными. Потому что с призывниками все-таки есть много хлопот. Их туда использовать нельзя, сюда нельзя, на передовую нельзя. Можно только выставлять их в качестве барьера на такой международно признанной территории Российской Федерации. Нужно их загонять на контракты. Как отправить призывника на фронт? Заставить его подписать контракт. Тогда он по существу перестает быть призывником, а становится контрактником. Для этого нужно его как-то мучить, обманывать, шантажировать. А вдруг попадется кто поумнее? А вдруг кто-то не продавится, не захочет, непонятно, что с ним делать. А вот постепенно, собственно, это первый важный шаг к тому, чтобы разница между мобилизованным и призванным становилась все более и более призрачной. Чтобы, ну вот, попал человек в руки военкомата. Вот его, что называется, забрили, оформили на него документы, переодели его в форму, посадили его в поезд и отправили его по месту службы. Вот и все. И дальше он поступает в полное распоряжение вооруженных сил, с ним можно сделать более или менее что угодно, подписывает контракт, не подписывает, а не подписывает, значит, принудительно, а отказывается, значит, дезертиры накажем и так далее. Вот в каком направлении этот шаг, он сделан, процесс начался, закон этот еще не принят, но мы с вами осенью будем наблюдать за тем, как он триумфально шествует к своему принятию, подписанию и действию. Это означает, что Путин не собирается войну заканчивать, ему нужны люди еще, ему нужно человеческое мясо, он хочет иметь возможность этого мяса получать столько, сколько потребуют обстоятельства на фронте. Он понимает, что просто покупать за деньги человеческие жизни, как это происходит сейчас, становится все труднее и труднее. Денег этих не очень много, их не хватит навечно. Людей, которые согласны продавать себя и своих близких, тоже не бесконечно много, нужно иметь другие возможности. Вот эти другие возможности в виде мобилизации он себе создает.
Ну и, конечно, вчерашнее принятие поправок к закону о каких-то там транспортных средствах и доставщиках, или как там это называется, неважно. Экспедиторах, да, неважно. Это мог быть закон о чем угодно, как мы понимаем. О стоматологах, экспедиторах, дворниках, моряках не имеет никакого значения. Но поправки настолько абсурдные, о наказаниях за поиск так называемых экстремистских материалов в интернете, то даже внутри Государственной Думы они не пользовались традиционным стопроцентной поддержкой. Даже такие люди, как Мизулина, мы с тобой говорили об этом в прошлый раз, говорили, что это бред собачий. Просто огромное количество людей, которые находятся внутри этой системы и эту систему поддерживают, сказали, что это уже какой-то совершенно запредельный, говорю я своими словами, кошмар. И там действительно поиск экстремистских материалов, которых уже только в официальном реестре 5000 штук или там сколько-то вот этих вот тем, да, которые считаются экстремистскими. И там же наказание за VPN, и там же VPN как отягчающее обстоятельство, если там что-то произошло, какое-то преступление. И тут Минцифра заявляет, что для обычных граждан в этом не будет никакой проблемы. И тут говорится о блокировке иностранных мессенджеров, которые таким образом удалось избежать. То есть это просто какой-то невероятный набор безумств.
Да, и для того, чтобы этот набор как-то можно было объяснить, ну, никто не говорит о том, что для того, чтобы его протолкнуть, потому что было с самого начала совершенно очевидно, что администрация президента полностью контролирует Думу, это мы знаем, это как бы тот фон, тот бэкграунд, на котором мы существуем уже много лет, и нет никакой проблемы в том, чтобы принять любую ахинею и настоять на том, чтобы нужное количество голосов появилось.
Тем не, более... Это такая ахинея, за которую проголосовала только Единая Россия, больше никто.
Ну да.
Это
ну
же,
да.
Это же по нынешним временам это фантастическая история.
Для этого пришлось, да, для этого пришлось для начала увести разговор в сторону и совершить некоторый подлог, некоторый обман даже внутри Государственной Думы. Я говорю о том, что весь разговор сконцентрировался там на рассуждениях вот об этом самом списке из 5500 пунктов, там 500 с лишним страниц, списки, которые, значит, Минюст выкладывает с перечнем каких-то экстремистских материалов. Весь разговор был про то, что вот, кто знает этот список, не знает, надо ли его заучить наизусть, а является ли обращение к материалам из этого списка преступлением, если человек делает это нечаянно или только если осознанно. На самом деле все это увод разговора в сторону. В действительности в этих поправках есть текст, который указывает на то, что действие этого закона совершенно не ограничивается этим списком и вообще по большей части не имеет отношения к этому списку. А там речь идет о так называемых экстремистских материалах, той трактовке, которую в свое время Государственная Дума изобрела в законе давнее. Это Государственная Дума прошлой эпохи. Есть такой закон о противодействии экстремистской деятельности. Он впервые был принят в 2002 году, 23 года тому назад. С тех пор несколько раз в него вносились поправки, и самые принципиальные поправки были внесены в июле 2021 года. Так вот, в этом законе, на который указывают сегодняшние поправки и требуют относиться к экстремистским материалам вот так, как понимает этот закон, сказано, что экстремистские материалы – это не материалы из списка или что-нибудь такое. Это вообще и в целом, я цитирую, предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования документы, либо информация на иных носителях, призывающая к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающая или оправдывающая необходимость осуществления такой деятельности. Вообще,
ну, то есть вообще все, что
абсолютно
угодно.
Все, что угодно. Все, что товарищу милиционеру таковым покажется. Все, что ему прикажут сверху. Дальше в этой статье, она вообще довольно длинная, дальше в этой статье подробно перечислено, что в том числе к этим документам относится всякое, что имеет отношение там, к Гитлеру, итальянскому фашизму, материалам Нюрнберга и так далее. Очень подробно изложено. Но это в том числе. А за пределами этого в том числа абсолютно все, что угодно. Любой разговор, наш с тобой сегодняшний разговор, если захочется, можно объявить оправдывающим необходимость осуществления экстремистской деятельности. Ничто не помешает этим людям это сделать. И опять же, нам с тобой некуда идти жаловаться и негде доказывать свою правоту, что мы с тобой ничего такого не оправдываем и ничего этого не имеем в виду. Закон теперь позволяет объявить совершенно все, что угодно таковым. Вот, это важная очень часть, которая совершенно ушла, надо сказать, в тень. Все почему-то разговаривают про этот список, а есть кое-что поважнее. Есть вот эти вот строчки, которые разрывают стенки этого списка и превращают этот разговор в абсолютно глобальный. Превращают этот разговор в то, что речь идет о возможности наказания людей за чтение и смотрение. Не за производство информации, не за распространение какого-то контента, не за сочинение чего бы то ни было, а за чтение и смотрение. И надо сказать,
подожди, там даже не только чтение и смотрение. Если ты забиваешь в поисковике какое-нибудь слово, которое считается экстремизмом,
конечно,
все, забитие в поисковике, набор нескольких буквок, ты еще не успел
забитие
ничего прочитать.
Забитие в поисковике является просто свидетельством, уликой, доказательством того, что ты что-то читал или хотел читать. Вот почему важно забитие в поисковике. Как только обнаруживают, что ты что-то забивал в поисковике или, например, пользовался запрещенным VPN-ом или еще чем-нибудь таким. Это этот самый право, с позволения сказать, какое там к черту право. Вот этот казнеприменитель, вот этот, кароприменитель, а не правоприменитель.
Это же мысль о преступлении.
Конечно, да. Ты хотел, ты собирался.
Это мысль о преступлении.
Ты искал, ты позволил себе, ты переключил программу. Помните этот старинный советский анекдот? «Я тебе попереключаю», говорит Брежнев с экрана, на четвертом канале, когда туда переключается телезритель, там Брежнев говорит, я типа переключаю сейчас уже с первого на второй, со второго на третий, с третьего на четвертый, а ну назад иди. Так примерно и здесь это происходит, только с использованием гораздо-гораздо более изощренных технических средств. Это важная вещь. Теперь, что касается вот этих удивительных протестов, которые мы вдруг услышали от Екатерины Мизулиной и от прочих негодяев. Против чего?
Ну это понятно. Она говорит, что
они
невозможно работать в таких условиях.
Конечно. Они
протестуют
против своей монополии. Прежде
конечно.
Всего. Это касается и Симоньян, и Мизулиной, и огромного количества разных других людей. Они думали, и они привыкли уже к тому, что это они являются этими инквизиторами. Что это им дано право людей ловить, карать, мучить, пытать, издеваться над ними и так далее. Что это к ним нужно приходить, если хочешь вымолить прощение, что это с ними надо договариваться, если хочешь заниматься каким-то информационным бизнесом и хочешь, чтобы тебя не терроризировали. Это вот они, монополисты, это все. Вдруг оказывается, что это будет происходить в автоматическом режиме и что к этому будет иметь отношение любой городовой, любой участковый милиционер как-то будет останавливать на улице, отнимать телефон и говорить, что ты там гуглил вчера, а ну покажи. Не Мизулина, а участковый милиционер. Это совершенно невыносимо для них. Сама мысль. Поэтому, конечно, они бесятся. Конечно, они прыгают и скачут и кричат, подождите, отдайте мне. Это же все мое. Я же этим жил. Я же этого сколько добивался. У меня же так хорошо получалось. Я же так хорошо вам служил. Зачем вы у меня это отнимаете, отдаете каким-то разным лишним людям? Они не смогут так хорошо мучить, как я. Я же квалифицированный мучитель, а они какие-то дилетанты. Вот в чем смысл этих протестов. Не надо обманываться. Никакого раскола там не происходит, никакого протеста мы не видим, никакого призыва к здравому смыслу мы не видим. Мы видим борьбу за монополию. Вот что мы наблюдаем. Можно, конечно, наблюдать за этим с некоторым злорадством, оно, несомненно, рождается в наших душах, но о смысле, тем не менее, забывать ни в коем случае нельзя.
Ладно, не будем забывать о смысле. Хорошо, как скажешь. Мы сейчас прервемся на буквально 1-2 минуты для того, чтобы небольшую рекламу показать нашим слушателям, зрителям и напомнить, что у нас есть хорошего здесь на «Живом гвозде». Плюс книжка, еще одна книжка в онлайн-книжном магазине «Дилетанта». И потом продолжим наше особое мнение.
Наверное, это лично встанет скорее мужчиной. У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Представляем снова в книжном магазине «Дилетант» книжку Александра Минкина «Нежная душа. Повесть о драме». О драме, театре, русском языке и русской душе. Так написано в аннотации к этой книге. Ну, я уже рассказывала о ней, я уже зачитывала список этих великих людей русского театра XX века, которые упоминаются и о которых идет речь в книге Александра Минкина. А Александр Минкин, как, может быть, не все знают, это не только политический журналист и колумнист, а это также в прошлом и, наверное, в настоящем тоже театральный критик. И я просто еще раз с большим удовольствием перечислю эти прекрасные имена, потому что у меня они вызывают какие-то особые чувства, связанные с воспоминаниями о прекрасном русском театре XX века, начала XXI, из прошлой жизни. Любимов, Погребничка, Стуру, Анькрошус, Юрский Штайн, Гинкас, Яновская, Михалков, Кончаловский, Додин, Соловьев, Захаров, Панфилов, Трушкин, Фоменко. Это действительно прекрасные имена, и я надеюсь, что есть что почитать и о чем подумать любителям русского, современного русского театра. В книге Александра Минкина «Нежная душа. Повесть о драме». Мы с тобой вернемся к сегодняшнему дню. Неожиданная в некотором смысле история с телеграм-каналом «База», которая развернулась резко вчера утром, когда полицейские пришли к главному редактору базы и нескольким сотрудникам, пришли в офис и забрали, как обычно, технику. Потом стало известно о том, как они обращались с главным редактором базы. Потом стало известно, что они угрожали пытками и избиениями, и эта история не закончена до сих пор.
И это главное. Вот то второе, о чем ты сказала, для меня гораздо важнее первого. Потому что в этих обстоятельствах весь разговор о том, любим мы базу или не любим, уважаем ли мы ее, считаем ли мы такой тип ремесла, я не решаюсь назвать его журналистикой, которая живет на покупке данных у разной полиции, спецслужб и так далее, считаем ли мы это правильным, неправильным, нужным, ненужным, достойным, недостойным, все это, на мой взгляд, должно уйти куда-то на какой-то второй, третий план. В случае с этой базой мы имеем дело, совершенно очевидно, у нас уже сейчас достаточно свидетельств, достаточно указаний на это. Мы имеем дело с таким длящимся уже несколько дней вопиющим беззаконием. Людей хватают, бьют, угрожают, изолируют от мира, не пускают к ним адвоката. Мы привыкли разговаривать об этом тогда, когда речь идет об очевидных случаях каких-то людей, которые демонстрируют свои оппозиционные взгляды, свое несогласие с режимом, которые протестуют против войны и так далее. Ничего не изменилось от того, что на наших глазах это происходит с людьми, в благих намерениях которых мы не до такой степени уверены. это все равно пытки, угрозы, это все равно беззаконие, это лишение адвоката. И в любом случае то, что происходит с этими людьми, происходит в связи с тем, что они что-то пишут и что-то говорят. Никто не предъявляет им обвинений в том, что они ограбили кого-то, в том, что они, не знаю, кого-то убили, изнасиловали, совершили какое-нибудь физическое действие или еще что-нибудь вроде этого. Речь идет о том, что они занимались информационным ремеслом. Ближе оно к журналистике, дальше оно от журналистики, другой вопрос. Речь идет о словах. За это их мучают. Это беззаконие в беззаконном государстве, с глубоким презрением, относящимся к человеку, к его жизни, к его правам, к его физической неприкосновенности, в конце концов.
Ну, давай еще добавим, что, судя по тому, что пишут, все это не вполне внятные истории, но, тем не менее, есть какие-то официальные или полуофициальные сообщения о том, что в нескольких регионах полицейские будто бы сливали какую-то информацию, и эту информацию, судя по всему, использовали какие-то телеграм-каналы или какие-то медиа, и будто бы тоже кого-то арестовали из каких-то полицейских. Но, честно говоря, я не видела, чтобы...
Мы знаем.
Все вот это обрушилось на головы полицейских, а не на головы
телеграм-каналов. Мы хорошо знаем много лет, что в России существует богатый, обширный рынок разного рода данных, в том числе персональных данных. Что все разговоры о том, что государство стоит на защите наших персональных данных, мы с вами бесконечно подписываем какие-то разрешения на это. При любом посещении поликлиники, при любом контакте с любым сайтом любого государственного органа нужно дать разрешение на использование своих персональных данных. Владельцы этого сайта клянутся нам в том, что они будут хранить эти персональные данные и ни за что никому никогда их не отдадут. Тем не менее, мы знаем, что на любом углу можно купить любые данные, что государство обращается с этим отвратительно легко, что государство в лице конкретных чиновников, в лице конкретных служащих, иногда очень мелких служащих, превратило это в источник наживы. И да, как в любом таком случае, этим источником, этой возможностью пользуются самые разные люди. В самых разных целях. В том числе, надо сказать, в каких-то благородных целях. Я хочу напомнить, что серьезные, очень важные, очень нужные, героические иногда расследования, которые проводят российские журналисты, и не только российские, опять того же самого Христа Грозева вспомним второй раз, довольно часто построены на покупке этих баз данных, на этих пробивах, сливах, прослушках.
Никто этого не скрывает даже.
Никто этого абсолютно не скрывает. Все это продается за 3 копейки и так далее. Есть достаточное количество людей, которые превращают это в источник криминального заработка. Совсем не такими благородными целями, несомненно. Но в основе этого всего коррупция и распущенность, развращенность людей, которые, казалось бы, должны были в России охранять закон. И это они создали этот рынок. Это они вывалили на него такое предложение. И пополняют его. И продолжают это делать сегодня. Поэтому любые разговоры о том, что сейчас мы накажем вот этих журналистов или вот этих расследователей за то, что они незаконно используют персональные данные, это, конечно, одно огромное лицемерие. Потому что у этой стороны, у этой сделки есть первая сторона. Те, кто продали. Те, кто начали этот бизнес. И все вопросы для начала должны быть к ним, и вся ответственность для начала должна лежать на них. И мы этой ответственности не видим, этих вопросов не слышим, а видим пытки и издевательства над людьми, которые оказались в руках, во власти этих самых карателей. И я совершенно уверен, что за этим, за всем есть какой-то передел рынка, за этим за всем есть, в свою очередь, какое-то желание на этом нажиться, каким-то образом изменить этот рынок в свою пользу, а не искоренить его, а не прекратить эту бесконтрольную торговлю этими персональными данными. Я очень хорошо это помню, как я сам попадал в такие ситуации, обнаруживая данные о себе. Ну, например, я хорошо знаю, что на рынке есть данные из моей налоговой истории. Я много лет платил налоги в России, я этого не делаю уже несколько лет, разумеется. Ни копейки налогов в Россию я не плачу, но когда-то я платил много довольно налогов. Я сам заполнял декларацию, я сам указывал не самые разные источники своих доходов, отправлял это в налоговую инспекцию и рассчитывал на то, что как-то с этими данными обойдутся законным образом. Я потом обнаружил эти данные, бог знает где. Бог знает, в каких источниках, и бог знает, в каких базах, до какой степени открытых. И я твердо знаю, откуда они взялись. Их не расследователь какой-нибудь раздобыл. Их просто вылили туда эти самые налоговики. Продали кому-то. Так что это я хорошо себе представляю, как это устроено. И я думаю, что очень многие из нас, зрители и слушатели нашей программы, с этим сталкивались на своем собственном примере много раз.
Ну и сюда же история, вчерашняя новость про Юрия Дудя, который вначале, как сообщалось, был обвинен и заочно арестован, и отправлен в розыск в связи с тем, что он как бы не исполнял, как бы, говорили, не исполнял обязанности как бы иноагента. А потом появилось, мало того, что иноагента, так и еще его, оказывается, обвиняют в сборе каких-то военных данных, направленных там на подрыв чего-то Российской Федерации. И прямо уже выглядит все это очень серьезно.
Да, это немножко забытый уголок, такой тупичок законодательства об иностранных агентах. Про это когда-то говорили довольно много, и довольно бурно на это реагировали, а потом как постепенно забыли. Дело в том, что в законе об иностранных агентах, ну, каждый раз, когда мы говорим «закон» в применении ко всей этой сфере, надо очень много пар кавычек там расставлять, ничего законного в этом нет, это абсолютно беззаконный документ, это карательная практика, это, собственно, система попрания прав человека в России, связанная с этим наименованием иностранных агентов. Но там есть несколько разных поводов, по которым человек может быть признан иностранным агентом. Все начиналось, как мы помним, с того, что у человека должны обнаружиться какие-то финансовые взаимоотношения с каким-нибудь иностранным лицом. Человек должен зарабатывать что-то на каких-то там своих контактах с какой-нибудь заграницей. Потом постепенно это все, по мере того, как вносили поправки, и по мере того, как расширяли и углубляли этот закон. Это, кстати, вот к вопросу о том, как первоначально принимаемый закон, который может даже показаться каким-то очень мягким, как в действительности его очень легко потом нашпиговать любыми зверствами. Это относится, например, вот к уже обсуждавшемуся закону о запрете на гугление и на поиски этих самых экстремистских материалов. Сейчас там речь идет там про какие-то 3000 рублей и про какие-то относительно там ограниченное количество случаев, когда и в каких обстоятельствах к человеку можно пристать. Это можно раздвигать легко и свободно. Вот так раздвигали легко и свободно закон об иностранных агентах. Значит, начиналось все там с каких-то денег. Потом постепенно все это становилось все шире и шире, и уже совершенно отделилось от каких бы то ни было денег и заработков. И речь пошла про то, что человек находится под иностранным влиянием, которое может выражаться, черт его знает в чем, может заключаться это иностранное влияние. А среди прочего была еще и такая новелла, которая заключалась в том, что иностранным агентом может быть признан человек, который зачем-то собирает какие-то важные сведения. Какие важные сведения? Непонятно. Какое это имеет отношение там, к режиму секретности, к каким-то перечням секретных данных, которые так или иначе формально зарегистрированы, абсолютно непонятно. Вот он интересуется. Он интересуется. Это, по идее, это было сделано для людей, например, которые занимались в журналистике всякой военной такой, я бы сказал, силовой тематикой. Люди, которые читали открытую прессу, открытые медиа, или там специализированные, но не секретные, не для служебного пользования, какие-то журналы, сайты, какие-то сводки, сообщения и так далее. Анализировали их, делали выводы, и на основании этого что-то такое сами писали и говорили. Вот для того, чтобы этих людей загнать под стул, было это придумано, чтобы они помалкивали, чтобы никто не смел вот из тех, кто что-то понимает в обороне и безопасности, не смели ничего про это разговаривать. Их можно объявить иностранными агентами. Про это как-то забыли немножко. Вот сейчас это вылезло в отношении Юрия Дудя. Все, кто смотрят программы Юрия Дудя, замечательные, очень остроумные, он большой мастер интервью, и каждая его программа – это много миллионов просмотров, огромный успех и большое удовольствие для большого количества людей. Прекрасно понимают,
что... И события каждый выпуск.
Несомненно, да. События,
или почти каждый выпуск.
Медийной журналистской сферы, да. Прекрасно все, кто смотрит, все эти миллионы людей, которые ты смотришь, прекрасно понимают, что не собирает он никаких сведений. И совершенно очевидно, ничего он такого не ищет. Но он, несомненно, влиятельное медийное лицо. Его надо российской власти заткнуть, напугать, создать для него какие-то сложные жизненные обстоятельства. Вот они придумали заткнуть его таким способом. Сейчас речь идет о том, что вот он, значит, не донес сам на себя, сам не записался в иностранные агенты, хотя вот он, значит, ищет эту информацию. Он ее не ищет, но отстоять это невозможно. Опять же, негде. Мы в который раз в этом разговоре приходим к ситуации, что а где вы собираетесь аргументировать, куда вы собираетесь нести ваш протест по поводу того, что вас зря обвинили, зря клеветали и так далее. Сегодня это как бы нарушение, которое регулируется относительно мягкими статьями Гражданского и Уголовного кодекса. Но переквалифицировать это завтра, если это будет судом установлено, я не хочу, опять же, сказать доказано, никаких доказательств там не будет, никто не будет заботиться о доказательствах. Но если суд прибьет это гвоздями, это обвинение, и оно будет уже установлено, отсюда, конечно, один шаг до того, чтобы обвинить того же Дудя в чем угодно. В государственной измене, в шпионаже, бог знает в чем. И это, конечно, тогда другие обвинения, другая тяжесть, другие сроки, другой тип розыска и все остальное. И тут надо понимать, конечно, что, ну да, они не могут затащить человека в тюрьму сразу. И все эти решения о том, что вот там к Дудю применена мера пресечения в виде заключения под стражу, которая фактически вступит в силу в тот момент, когда он будет депортирован в Россию, или когда он окажется в распоряжении российских силовых органов, с этого момента, значит, начнется его заключение, отсчет срока его заключения под стражу. Да, они не могут сейчас засунуть его в камеру. Но, конечно, любое такого рода решение, любое такого рода обвинение потенциально осложняет человеку жизнь. Осложняет передвижение по миру, потому что мало ли, что взбредет в голову какому-нибудь пограничнику в аэропорту, еще объясни ему, что это такое, в чем в точности меня обвиняют. Это может выплыть в самых разных обстоятельствах. При регистрации юридического лица, при аренде квартиры, при открытии банковского счета, заключении, я не знаю, страхового договора, в миллионе разных жизненных ситуаций. Эта штука может вылезти. Человек должен быть к этому готов. В этом, собственно, смысл этих издевательств, которому подвергается все более и более широкий круг людей. Все больше и больше людей затягивают в эти так называемые судебные, на самом деле беззаконные практики, в эти обвинения, приговоры и так далее. И чем более зверские там обвинения, чем более свирепые формулировки у этих статей, тем лучше для этих мучителей.
Да, вот мне тут еще просят, вернее, напоминают, что я забыла спросить тебя, а это важная тоже тема, внутри, конечно, всех этих поисков экстремистских материалов и возможной блокировки иностранных мессенджеров, потому что все больше и все более как бы обоснованно говорят о возможности запретить WhatsApp. И все больше разговоров и конкретных действий в сторону национального так называемого мессенджера Макс. Я плохо верю, что, например, можно запретить WhatsApp, но мы уже видели историю про все эти экстремистские меты, Инстаграмы, Фейсбуки и так далее. Почему не запретить WhatsApp, собственно говоря, уже совсем окончательно и по-настоящему, если действительно кому-то нужно изобрести велосипед в виде этого Макса?
Ну, это, собственно, вопрос о VPN-ах. Это вопрос о системах обхода этих блокировок. Технически заблокировать можно абсолютно все, что угодно по нынешним временам. И человек безоружный, незащищенный, без этих самых VPN-ов и возможностей. Ну, есть еще другие способы, всякие специфические браузеры, через которые люди входят в интернет и так далее. Не будем сейчас на этой технике останавливаться, но возможности эти есть. Если человек этим пользуется, у него есть возможность это обходить. Это только что запретили. Это только что криминализовали. Человек, который пользуется этими VPN-ами и так далее, должен понимать, что с момента вступления закона в силу сам факт использования этих систем превратит его в нарушителя, в преступника и приведет к тому, что к нему будет, во-первых, применена пока достаточно мягкая, но все-таки мера наказания в виде штрафа, но главное, он будет внесен в какой-то реестр, он будет внесен в какой-то справочник неблагонадежных людей, за которыми нужно смотреть. Вот в чем смысл, еще раз мы возвращаемся к этому, этого закона. Это закон о тотальном досмотре, о тотальном сыске, о тотальном наблюдении государства за своими гражданами, за своими людьми, которых оно за граждан не считает, а считает за жителей, за обывателей. Вот. Вот, собственно, людей загоняют в эти обстоятельства, в частности, при помощи запрета все более и более важных для них систем, потому что, ну, я очень люблю Facebook и много лет в нем существую и пишу, и для меня это очень важное средство коммуникации и так далее, но я могу себе представить жизнь без Фейсбука. И могу себе представить жизнь большого количества людей, которые Фейсбуком не пользуются и совершенно от этого не страдают. Но WhatsApp в России является чрезвычайно важным средством связи. Просто для начала давайте вспомним, что в WhatsApp же не только какие-то комьюнити, сообщества, какие-то чаты большие, обсуждения и что-то такое. Люди звонят бабушке по WhatsApp в другой город. Это способ интернет-телефонии. Тем более, что вон Skype у нас накрылся, как известно, его больше нет. Хорошая была вещь. И люди все больше и больше пользуются WhatsApp для этого, для того, чтобы позвонить бабушке в другой город, для того, чтобы связаться со своими родными, а тем более за границу. За границу вообще непонятно, как теперь звонить из России, с помощью чего и сколько это будет стоить. Поэтому это важнейшее средство коммуникации. Люди будут этим пользоваться или будут стараться этим пользоваться. Их для этого они должны освоить все эти VPN и так далее. За VPN их нужно наказывать, и за VPN их нужно ставить на досмотр, ставить их в эти самые неблагонадежные списки. Все это вместе способ загнать людей в государственной альтернативе, каковой пока в качестве которой навязывают этот самый Макс. И это, в свою очередь, является средством слежки за людьми. У нас есть достаточно примеров этого, есть достаточно прецедентов, в частности, соответствующий там китайский мессенджер. Говорят, что этот Макс очень похож на него. Вы впускаете к себе в телефон неизвестно что. Вы разрешаете вашему телефону загрузить в себя приложение, которое делает в вашем телефоне, вам неизвестно, что оно там делает, куда оно лезет, что оно записывает, зачем оно наблюдает, куда отправляет, чего скриншотит, как часто оно эти скриншоты собирает с ваших переписок, с вашей записной книжки со списком разных телефонов, когда и как включает там микрофон в вашем телефоне и записывает, когда и как она включает камеру в вашем телефоне и записывает. Я хорошо вспоминаю старую уже историю, которая приключилась со мной, когда я жил еще в России, это было, наверное, лет 10 назад, когда я, поддавшись каким-то разговорам там, моих друзей досужих, позвал специалистов к себе в квартиру, которые, значит, с помощью каких-то приборов общупали все стены, и все двери, и все окна, и пол, и потолок, и везде залезли, и все просветили в поисках каких-то жучков, записывающих устройств и так далее. Взяли с меня большие деньги. После того, как я им заплатил эти деньги, уже они положили эти деньги себе в карман удовлетворенно, они сказали мне: знаете, все это совершенно бессмысленно, сказали они, потому что все то, что мы у вас искали, вы носите с собой в кармане. Это ваш телефон. И если кому-нибудь, когда-нибудь, что-нибудь от вас захочется, он с помощью вашего телефона все это получит. А все, что мы у вас тут искали, совершенно никому давно не нужно. Вот, я запомнил эти слова профессионалов и с тех пор, так сказать, ношу их с собой. Но с тех пор я слежу за своим телефоном. Я слежу за тем, что я в него впускаю, что я на нем открываю, что я в него загружаю, и я понимаю, что это мой близкий друг, и это мой вечный спутник, и я без него часу прожить не могу. И, разлепив глаза в 7 утра, первым делом хватаюсь за свой телефон, который лежит на тумбочке, как и мы все. Но при этом я понимаю, что с помощью этого телефона со мной может происходить много разного интересного. Вот российское государство над этим и работает сегодня. Оно занято тем, вы думаете, оно хочет отнять у вас возможность участвовать в домовом ватсапном чате? Нет. Оно хочет снабдить ваш телефон возможностью лучше следить за вами. В условиях военного времени государству это чрезвычайно важно.
Ну, я тебе скажу, что я видела, например, как в Китае работает вот этот вот их WeChat, этот национальный мессенджер. Это вещь, которая охватывает собой вообще абсолютно все стороны жизни, вот буквально все. То есть нет никакой жизни у гражданина, у человека за пределами этого WeChat, потому что туда, как в госуслуги, включено все, что только возможно. И в этом есть тоже такая, в некотором смысле, такая феодальная вот такая вот ограниченность, потому что ты не можешь рыпнуться за пределы этой крепостной стены. Если ты за нее рыпнулся, то ты изгой, все, ты пропадаешь, ты погибнешь там в этой пустыне, ты можешь находиться только вот здесь вот под крылом своего феодала.
Да, и это имеет иногда очень неожиданную оборотную сторону. Вот люди, которые приезжают надолго или даже приезжают насовсем жить, скажем, в Германию, во Францию, в какие-то другие страны, Великобританию, иногда очень удивляются, а чего у вас тут все так отстало? А где же ваши госуслуги? А почему у вас надо какой-то, вот вы там совершили какое-то государственное действие, да, не знаю, зарегистрировались где-нибудь, и вам в этой конторе говорят, а свидетельство об этом мы пришлем вам по почте. Что?
По почте? Ну ладно, госуслуги много где есть тоже. Слушай.
Да, они много где есть, но тем не менее много остается всякого за пределами этих систем. Что-то идет по почте, что-то идет в каких-то странных отдельных приложениях. Что-то вас вызывают куда-то в контору подписывать какую-то бумагу и так далее. Помимо разных других проблем и нелепостей, это еще в какой-то мере и децентрализация вот этой зависимости. Это создает ситуацию, в которой не вся ваша жизнь засунута в один чат, в один мессенджер, в один банк и подвластна одному чиновнику или спецслужбисту, который сидит и вынимает оттуда что угодно, продает это потом кому угодно и распоряжается этим как угодно. Это, в конце концов, осложняет немножко слежку за вами. И государство само, некоторые государства до сих пор налагают на себя эти цепи и говорят, нет, мы не позволим самому себе с такой силой и с такой безнадежностью следить за нашим гражданином. Пусть наши граждане имеют право. Граждане, правда, отстаивают это. Они не просто этим пользуются. Они борются за это на выборах, например. Но надо отдавать себе отчет, что это связанные вещи.
Закончим на этом. Спасибо тебе большое. Это было «Особое мнение» с Сергеем Пархоменко. До встречи. Счастливо. Пока.
Спасибо. До будущей среды. Пока.